Глава 35. За размышлениями и воспоминаниями, от которых холодком теснило в груди, не заметил, как приблизились к повороту на Гжатск. Только обратил внимание, что чем ближе было к Вязьме, тем магистраль становилась оживленнее. В сторону фронта шли груженные машины, маршевые роты, артиллерийские батареи на тракторной и конной тяге. Небо над дорогой казалось низким от мглы и дымки. Временами то впереди, то сзади слышались раскаты бомбежек. Но машинам генерала армии Жукова удалось избежать встречи с немецкими самолетами, и вскоре, свернув вправо с Минской магистрали, они оказались в лесу меж Гжатском и небольшой деревушкой. Здесь под лесным покровом и частично в деревне располагался штаб резервного фронта, в котором по приказу Ставки были объединены резервные армии и армии фронта Можайской линии обороны, за исключением 29-й и 30-й армий, уже действовавших в составе Западного фронта. Начальник штаба фронта генерал-майор Ляпин и начальник артиллерии генерал-майор Говоров ждали приезда Жукова. Об этом свидетельствовал накрытый к обеду стол под бревенчатым тентом, натянутым рядом с подземельями командного пункта. За обеденным столом сидели и беседовали недолго, понимали друг друга с полуслова. Жуков давно знал обоих генералов как мастеров военного дела высокого класса. Сказав им об этом в дружеском порыве, он тут же предупредил, что ждут их вместе с ним тяжкие испытания, хотя бы потому, что противостоящая группировка немцев превосходит силы резервного фронта, располагает мощными танковыми кулаками и постоянной авиационной поддержкой. Затем спустился в главное, хорошо освещенное помещение командного пункта. Расчерченные цветными карандашами карты на бревенчатых стенах и на подставках ничего особенно нового не сказали Жукову, и он, посмотрев хмурый от тревог лица Ляпина и Говорова, предложил сейчас же ехать в штаб 24-й армии генерала Ракутина. Георгию Константиновичу казалось, что даже не в штабе армии, сдерживающей и контратакующей своими слабо укомплектованными дивизиями противника, который рвется на восток из Ельнинского выступа, а непосредственно на командных пунктах их командиров, он сумеет постигнуть какую-то главную истину, вещественно, материально, зримо ощутит противника и найдет ведущую мысль, которая подскажет нужные решения. А решений надо было принять много. Важнейшее – необходимо найти единственно разумное применение своим наличествующим войсковым силам, и чтобы эта разумность стала очевидной для всех командиров и их штабов, ибо в этой атмосфере предельного напряжения физических и нравственных сил людей очень важно и непременно устремить их к единому, ясному всем замыслу, который пока надо будет держать в строжайшем секрете. И необходимо требовательным взглядом посмотреть на командиров. Все ли на своих местах? Нет ли среди них недоумков, не способных извлекать опыт из боевой повседневности, понапрасну губящих человеческие жизни? Огромное солнце, будто налившись вишневым соком, медленно погружалось за далекий горизонт. Когда оно с оживленной шоссейной магистрали, по которой ехали машины командования резервного фронта, стало из-за лесов невидным, лишь залив тусклой краснотой неба, всем показалось, что это не закат, а еще один далекий пожар, подобно тем, которые багрово отсвечивались где-то в стороне Ельни, западнее Вязьме и над Ярцевом. Гнетущее это было зрелище, от которого невозможно оторвать заледенелый взгляд, как от текущей крови. Поздним вечером приехали в штаб 24-й армии. Лес, блиндажи, землянки, часовые вокруг, щели в земле, поваленные бомбежкой деревья. Руководство армии уже ждало приезда Жукова и его свиты. встречала у шлагбаума лесного контрольно-пропускного пункта. Георгий Константинович рассеянно выслушал представлявшегося ему командующего 24-й армией генерал-майора Ракутина, рядом с которым стояли какие-то люди с темными от сумерек и казавшимися одинаковыми лицами. Не дождавшись конца доклада, в котором слышалось волнение командарма, бывшего прославленного пограничника, он, стараясь быть дружелюбным, перебил его. «Поедем знакомиться при свете, а то мы будто на посиделках при Каганце с девчатами общаемся на ощупь». «А вам случалось такое, Георгий Константинович?» с веселостью в голосе спросил обычно не всегда склонный к шуткам генерал Говоров. «А почему ж и нет?» — засмеялся Жуков. «Корни мои деревенские. Правда, женихаться начал в Москве, когда у дядьки осваивал скорняжное дело и почувствовал в руках надежную профессию». Через несколько минут подъехали к блиндажу командарма и спустились в его просторные, хорошо освещенные и укрытые многими накатами могучих бревен глубины. Здесь тоже все было готово к докладу оперативно-тактической обстановки в полосе 24-й армии. Это Жуков отметил с удовлетворением, карты и прочность блиндажа. Ведь из Москвы все здесь виделось куда более зыбким, ненадежным, неустоявшимся. «Ну вот это другое дело», — баритоном произнес Георгий Константинович, всматриваясь в незнакомые лица окружавших его людей. 40-летний генерал-майор Ракутин Константин Иванович был в форме пограничных войск НКВД. Высокий, физически крепкий блондин, он производил впечатление волевого и энергичного человека. В его взгляде было что-то дерзкое, несколько самоуверенное, опиравшееся, видимо, на прошлую героическую биографию. Отметив это, как обнадеживающие в военном деле приметы, Жуков перевел взгляд на поднявшего козырьку руку члена военного совета армии дивизионного комиссара Абрамова Константина Кириковича. Большие проницательные глаза Абрамова будто смотрели в самую душу и вопрошали неизвестно о чем. Видимо, немало тяжкого повидали они уже здесь, на Смоленской земле, немало переплавилось боли, сомнений, надежд в его сердце. Сразу же хотелось верить, что человек этот крепок, надежен и понимающий свою роль здесь, как главного представителя партии. Ощущение Абрамова как личности особенно передалось Георгию Константиновичу при взаимном рукопожатии, крепком, истинно мужском. Даже по малым приметам Жуков умел угадывать человеческие натуры. Был здесь и начальник политотдела, батальонный комиссар Моисеев, державшийся при высоких чинах с некоторой застенчивостью, но не без сознания своей не последней роли в сложном войсковом организме. Затем началось самое главное – знакомство с оперативно-тактической обстановкой на участке фронта 24-й армии. «Докладывайте», – коротко сказал Жуков, обращаясь к Ракутину и, будто смущаясь своей естественной суровости, прозвучавшей в его голосе. Уловив эту суровость, генерал Ракутин чуть смешался и начал говорить с некоторой неуверенностью. Но Жуков не обращал на это внимания. Он знал, что не всем командирам и генералам, работавшим ранее в пограничных войсках, присуща раскованность в суждениях об оперативном искусстве. Они мастера своего дела. Ничего особенно нового не почерпнул из доклада Ракутина генерал армии Жуков. Хмуро всматривался в карты, схемы, сводки, мысленно анализируя ситуацию, как она складывалась. Все было сложно и в то же время просто. Вторая немецкая танковая группа, прорвав нашу оборону южнее Смоленска и захватив 19 июля Ельню, позволила своему командованию создать важный, хорошо укрепленный плацдарм, с которого планировалось возобновление наступления на Москву. На плацдарме, по данным войсковой разведки, противник сосредоточил 7 пехотных и несколько танковых и моторизованных дивизий. Попытки 24-й армии встречными ударами под основание Ельнинского выступа окружить и уничтожить вражескую группировку пока ни к чему не привели. Рубежи обороны противника выгодно отличались от наших исходных позиций, рельефом местности, нейтральные полосы были открытыми, что позволяло неприятелю успешно отражать атаки советских войск и наносить им немалые потери. Враг и сам пытался атаковать, особенно в районе деревни Ушакова вдоль шоссе Ельня-Дорогобуж. И еще обратил внимание Жуков на прочность вражеских оборонительных укреплений, состоявших из трех поясов. Траншеи полного профиля, пулеметные гнезда, дзоты с установленными в них крупнокалиберными пулеметами и пушками, закопанные танки и бронемашины. Между оборонительными поясами громоздились витки спиральных и колючих проволочных заграждений и таились замаскированные мины. Каждая занятая противником деревня была превращена им в самостоятельный опорный пункт, связанный взаимной огневой поддержкой с другими подобными пунктами. Невозможно было нащупать перед вражеской обороной хоть метр пространства, который бы не простреливался перекрестным огнем. Удрученным, глубоко озабоченным вернулся генерал армии Жуков в штаб своего фронта. Позвонил начальнику генерального штаба маршалу Шапошникову, кратко изложил обстановку в районе Ельнинского выступа, спросил, нет ли возможности усилить 24-ю армию артиллерией, реактивными минометами и танками. «Насчет усиления будем думать и вести расчеты», — грустно тихим голосом ответил Борис Михайлович. «А по поводу ваших первых решений, Георгий Константинович, то я полагаю, что вы намерены самолично прощупать оборону немцев». Жуков про себя даже рассмеялся. Так ему была знакома эта манера маршала Шапошникова подсказывать кому-либо лучшее оперативное решение. При докладах командующих или начальников штабов Борис Михайлович вносил поправки или давал рекомендации именно таким образом. «Я вас понял так, что вы предлагаете...» и так далее. Тот, кто докладывал, обычно делал после этого паузу, соображая, что тут, не подвох ли, а когда начинал понимать, что маршал подсказывает ему лучший вариант, поспешно отвечал утвердительным «да». Генерал армии принял решение усилить 24-ю армию частями резервного фронта, превратить ее в армейскую группировку, перед которой ставилась задача встречными ударами дивизий под основание Ельнинского выступа окружить и уничтожить группировку противника и в дальнейшем продолжать наступление на запад. Радужные надежды грели суровое солдатское сердце Георгия Константиновича Жукова, но пока им не было суждено сбыться.